Здравствуйте, дорогие друзья. В студии Радио Град Петров, Марина Лобанова. И мы вместе с историком Кириллом Михайловичем Александровым в третьей программе продолжаем рассказ о трагическом событии 70 лет, которому исполняется в тот же год, в который мы отпраздновали 70-летие победы во Второй мировой войне. Выдача казаков в Лиенце. Я думаю, что многие наши слушатели знают об этом событии. Последние годы выходит много статей и программы, и в новостях сообщают, и сообщают о том, как в современной Австрии тоже отмечают и иммигранты, и приезжают из России эту скорбную дату. И сегодня мы поговорим о том, как это все происходило в 45-м году. Кирилл Михайлович, здравствуйте.
Здравствуйте, Марина Николаевна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Мы закончили в прошлой программе разговор как раз о вот этом великом отступе, исходе с территории бывших казачьих областей на юге РСФСР зимой 43-го года. Осенью 42-го года на Дону состоялся казачий сход, на котором был избран последний походный атаман войска Донского Павлов. Там тоже хватало этой длинной истории, сейчас нет времени рассказывать. Там шла страшная борьба амбиций, взаимных претензий казачьих лидеров друг к другу. Там разные штабы существовали, эмигранты в это вмешались, которые своих представителей прислали. Там было непонятно совершенно, кто легитимный атаман, кто нелегитимный, кто законный, кто незаконный. Но Павлов пользовался, в общем, авторитетом. И вот осенью 43-го года вот эти все потоки беженские, казачьи, немцы стали заворачивать на Южную Украину. Через Южную Украину, это был уже зима 43-44 года, казаки добираются до Западной Белоруссии. Там они через Сандомир, так сказать, проходят, это уже Польша, да, часть Польши затронула, они выходят в Западную Белоруссию. И в районе Барановичи, там был такой древний польско-литовский город Новогрудок, вот в районе этого Новогрудка в мае 44-го года разворачивается большое казачье такое поселение, полувоенное, полугражданское, но получает название «казачий стан». То есть словосочетание «казачий стан», видимо, уже с зимы 43-44 года используется. Вот походным атаманом этого стана является полковник Сергей Павлов. Причем туда какие-то группы казаков добавляются по мере его существования. Немцы хотели их там расселить, отвели чуть ли не 160 гектаров земли под расселение станичников. Понятно, что у них там были свои воинские части, 11 полков, они участвовали в боевых операциях против партизан. Белорусские партизаны видели в казаках, естественно, там, так сказать, врагов, предателей, изменников, контрреволюционеров, а казаки видели в партизанах чекистов, НКВД там и тому подобное. Значит. И вот, понимаете, трудно сказать, как бы дальше событие развивалось. 17 июня 44 года Павлов погиб. Обстоятельства его гибели мало понятны, разные версии существуют. Что по одной версии, вот там обстреляла белорусская застава полицейских, он был шальной пулей убит. По другой версии, его застрелил советский агент, адъютант, внедренный для ликвидации, в общем-то, потенциального лидера, такой сотник Богачев. И это тоже, кстати, возможно. Факт тот, что Павлов погиб, для казаков это была огромная утрата. Новым походным атаманом стал Тимофей Доманов, тоже, в общем, участник Первой мировой войны, георгиевский кавалер даже, потом участник Белого движения, но его уровень был пониже, чем Павлова. Потом Доманов был противоречивой крайней фигурой, о нем очень такие разные, в общем, остались сведения. Постоянно подвергался репрессиям в 20-30-е годы. Потом, видимо, этому надоело, он стал сотрудничать с НКВД, согласился стать сексотом. Одно время был сексотом в НКВД до войны. Потом, значит, соответственно, его оставили якобы для подпольной работы, да, органы, а он сразу же, так сказать, рассказал все о себе немцам и явился там с немецким патрулем для захвата связняка, который ему оставили. Но этот связняк так и не явился на самом деле. Поэтому даже высказывалась версия, что Доманов был внедренным агентом НКВД с самого начала вот, во все это казачье переселение, поселение. Но, честно говоря, я этому мало верю, потому что, в конце концов, Доманов был повешен с генералом Красновым вместе. По-моему, речь просто идет о том, что это был вот такой сломленный, уже замученный человек в возрасте, ему было под 60 лет в 45-м году. Единственный признак его выдвижения в походный атаман это был только то, что его жена происходила из немецких колонистов, что в глазах немцев признак благонадежности был. Фронт двигается, и вот эта вся казачья масса через Польшу немцы переправляют в сентябре 44-го года, вот где-то 30 тогда их еще было даже, 30 тысяч казаков, из них половина военных, половина беженцев, переправляют в Северную Италию, в район Толмеца. И вот в октябре 44-го года в районе Толмеца возникает вот эта самая знаменитая казачья земля, казачья республика, как это мы ее еще называли, ну, казачья земля. просуществовавшая до конца апреля 1945 года. Это провинция Удине, север Италии. Казачьи станицы там входили в одну из трех территориальных единиц, которые были устроены по войсковому признаку, то есть там был Донской округ, Новочеркасский его еще называли, в центр такой населенный пункт Олесио, да, и два отдела, значит, был Кубанский центр Кавацца-Карника и Терско-Ставропольский центр Чаулис. Причем интересно, что вот атаман донских станиц окружных, войсковой старшина Михаил Ротов, из эмигрантов он был, гвардейский офицер, по-моему, Левгвардии Казачьего Величества полка из белых, вот он в своих реформациях до того дошел, что он Олесию переименовал в Новочеркасск, там был повешен такой транспарант, это теперь Новочеркасск, и все в таком духе. Несли там казаки охранно-караульную службу и участвовали в боевых операциях против итальянских партизан. История пребывания вот этого казачьего стана в Северной Италии – это совершенно отдельная тема, потому что там масса интереснейших сюжетов, там есть и светлые страницы, и довольно мрачные. Там, например, даже заключались браки между итальянками и казаками. Партизаны, кстати, итальянские за это жестоко наказывали. То есть вот тех женщин, девушек, которые даже не просто браки заключали, а просто вступали в какие-то романтические отношения, жестоко наказывали, брили голову наголо. Потом за это считалось как... значит, связь с оккупантами и прочее. Были там и довольно мрачные случаи. По данным муниципалитетов итальянских, наверное, где-то 20 женщин было изнасиловано вот за время пребывания казаков в Северной Италии за эти 6 месяцев. Там в то же самое время был кадетский корпус, женское училище, огромное хозяйство было обустроено, детский сад, два родильных дома, была организована епархия передвижная, потому что с этим казачьим станом было очень много духовенства и церквей, и так далее, и так далее. Перед уходом, кстати, вот интересно, что на казачьи деньги, которые были оставлены итальянцам перед уходом казачьего стана в Австрию через Карнийские Альпы, там была потом построена церковь, существующая до сих пор, где казаков всех так скопом вместе поминают. То есть отношение вот самих итальянцев к казакам, как вот историки итальянские пишут и коллеги, которые занимаются, но очень противоречивым остается. То есть, например, вот о казачьем юнкерском училище полковника Медынского было почти 400 юнкеров. Самое великолепное осталось впечатление, да, о каких-то там казачьих частях плохое. Тем более речь еще шла о том, что, понимаете, итальянцы часто путали. Рядом до 5000 стояло кавказцев, чеченцы, ингуши, кабардинцы, из которых тоже формировали немцы, крупное войсковое соединение.
Тоже граждане Советского Союза?
Все граждане Советского Союза. И там, конечно, это были вот, то есть, пример, у казаков, так сказать, на 17 тысяч человек за 6 месяцев 20 изнасилований, условно говоря, а у этих самых кавказцев за 3 месяца их пребывания на 5 тысяч человек 40. То есть, соответственно, там уровень дисциплины был у кавказцев намного ниже, и поведение гораздо более буйное. И вот в самом конце апреля 1945 года Даманов принимает решение, что война заканчивается, немцы в Италии капитулируют, он принимает решение о эвакуации в Австрию, да, переходе через Карнийские Альпы в Австрию. Это длиннейший маршрут, 75 километров, Талмеца, Палуца, Кёчехмаутен, Обердраубург, Лиенц. Началась эта эвакуация 30 апреля, продолжалась она до 10 мая. Хотя из Талмеца, собственно, ночью 3 мая казаки стали уходить. Но казачий стан был разбросан на большой территории, все это надо было встянуть в одни колонны. Поскольку немцы отсылали в Северную Италию все казачьи группы, беженские и военные, и гражданские, которые им попадались, то есть туда же, в казачий стан, вот с ноября 1944 года люди прибывали постоянно из Европы, там из Германии в первую очередь. Набралось где-то вот 35 тысяч человек к концу апреля, из них половина военные, половина гражданские. Это казачий корпус и вот этот казачий стан. Огромная масса людей, всех полов и возрастов. Вот этот переход, он был жуткий совершенно, страшный.
Они пешие были?
Пешие, ну, были конные, конечно, те, кто двигались либо верхом, либо на повозках. Но очень много людей шло пешком.
Там техники не было?
Очень мало автотранспорта. Там один-два или броневика, и какие-то машины, автобусы небольшие, но это было ничтожно мало. Колонны подвергались атакам партизан. Партизаны итальянские тоже делились на две части. Это сторонники, ну, националисты итальянские, сторонники маршала Бадолли и коммунисты итальянские. Коммунистов было больше, они были лучше вооружены, их отношение к казакам было более непримиримо.
А между собой партизаны итальянские враждовали,
ну,
воевали?
Ну, как-то там, нет, так сказать, более-менее они пытались договариваться. Союзники бомбили, английская авиация бомбила, она бомбила и казачьи станы, были жертвы от англичан еще в период пребывания в Северной Италии, и вот эту всю огромную массу людей. Дороги серпантин, да, если вы представляете, о чем идет речь. Плохая погода, Граница апреля-мая, дождь со снегом, со льдом, бог знает что.
А конечный пункт знали, куда идти?
Знали, потому что в Австрию вообще Доманов не сам по себе, конечно, действовал. Это там отдельная история. Была мысль сосредоточить все, значит, русские соединения, в том числе и отчасти беженцев Рони Зальцбурга, чтобы потом передвинуться на территорию Словении. Губернатор Словении, напомню, что это северная часть Югославии, прилегающая к Австрии, губернатор Словении Лев Рупник, он был женат на русской, к русским относился очень хорошо, и они все думали, что вот если всех противников Сталина собрать на этой территории, там 150 тысяч военных сосредоточить, то сербы туда должны были подойти, эти четники, там монархисты, сторонники Дмитрия Лётича, Михайловича. И как бы такое была мысль, знаете, как вот Корея оказалась разделена потом на две части, северную и южную. В южные коммунисты, значит, на севере Словении должны были антикоммунисты оказаться. И союзники, как казалось, всем этим лидерам, они должны были быть в этом заинтересованы, потому что Словения – стратегически важная область, она прилегает к Австрии, идти-то остановить, да, буфер такой своеобразный. Из этого плана ничего не вышло, потому что события слишком быстро развивались, а все двигались очень медленно. Причем вот на этой дороге серпантинной из Толмеца в Лиенц там страшные сцены происходили, там детская младенческая смертность была. Трупы вдоль дорог лежали детей, потому что новорожденные рождались, даже и на маршруте рождались, или только что родившиеся, и не выдерживали тяготы и условия этого пути. Были сцены, которые свидетельствовали о любви к ближним и о просто человеческой деградации. Да, вот искусствовед Евгения Польская, Евгения Борисовна, которая оставила одни из самых таких пронзительных свидетельство о всей этой казачьей драме, она как раз беженка 43-го года, но была выдана в Лиенции, там провела почти 10 лет в лагерях и умерла потом в Советском Союзе, но в 90-е годы свои мемуары успела опубликовать. «Это мы, Господи, пред тобой» называется. Совершенно потрясающее чтение. И о Лиенции, о выдаче, и о казаках, и о беженцах, и о лагерях. То есть это все вот вполне в духе Шаламова-Солженицына. Она писала в своих мемуарах: «Озверение, возможное только у советских людей, потрясало». И там были вот самые разные сцены, которые свидетельствовали вот о всех качествах человеческой натуры. Когда штаб Доманова находился в селении Кёчен-Маутах, ему доложили о том, что догоняет колонну британские авангарды. Это были авангарды 36-й пехотной бригады, входившие в 78-ю дивизию генерала Арбутнота.
Специально погнались?
Нет, они не погнались, но потому что они просто двигались по этой дороге, и Доманов выслал назад в Толмец навстречу англичанам, парламентеров, там вот Ольга Ротова, переводчик. Причем, когда ей сказали, что она должна ехать навстречу на переговоры в качестве переводчика, она английский язык прекрасно знала, она сказала, что я не умыта, не одета там, быстро, срочно. И вот такой полковник Леонид Васильев, гвардейский офицер, он офицер лейб-атаманского полка, и у Доманова командовал атаманским полком, тоже из белых эмигрантов. И под Ясаул Краснов поехал. Четвероюродный внучатый племянник Петра Николаевича Краснова. Они встретились с англичанами, они их привезли обратно в Толмец, этих парламентеров. Там был как раз вот командир 36-й бригады Джеффри Мессон и генерал сэр Роберт Арбутнот, командир вот 78-й дивизии. Все было очень корректно, прекрасно, причем у них даже оружие не отобрали, ничего. Они сказали, такая фраза была сказана Арбутнотом: «Мы вас не считаем военнопленными». И они обрадовались. «Мы вас считаем добровольно передавшимися», он такую фразу сказал. Причем они сказали, мы бы хотели соединиться вот с другими русскими, но они ничего не знали о других русских, и поэтому предложили просто сложить оружие и двигаться дальше в Австрию. То есть казаков дальше в Австрию пропустили. Они к 10 мая добрались до Лиенца, и английское командование британское, вот 8-й британской армии 78-й дивизии, они расселили их на вот этом большом пространстве, которое было вдоль течения реки Дравы, 20 километров почти, протяженность 20-километровое пространство, казачий стан был разбросан, вот эти 35-36 тысяч человек. На 10 мая 1945 года списочный состав казачьего стана насчитывал почти 36 тысяч человек, из них более 18 тысяч это были строевые, остальные это были вот беженцы, в том числе несколько сот младенцев. Вот в этом положении пребывание решения, значит, в ожидании решения своей судьбы, казаки жили на этом пространстве. Причем оружие забрали только тяжелое, потом большую часть стрелкового, но офицерам личное оружие сохранили. Выездки совместные были, англичане очень хвалили конский состав, который был у казаков в казачьих частях, там были породистые у некоторых лошади. Был назначен офицер связи от 36-й пехотной бригады к Даманову, майор Дэвис, который очень корректно и подчеркнуто относился, такое успокоение, психотерапия, все будет хорошо, не волнуйтесь. И в стане ходили самые разные слухи о том, что будет дальше. Одни говорили, что нас всех перевезут в заокеанские страны. Называли Новую Зеландию, Канаду, даже Африку. Вот, мы там устроим свои станицы и будем жить там, да. Другие говорили, нет, мы будем вместе бороться с англичанами против большевиков, потому что, собственно, вот эта идея о том, что вот-вот начнется конфликт между англоамериканцами и Советским Союзом, он вот постоянно витал в воздухе все последние месяцы войны. Третьи говорили, что нет, мы поедем в Австралию. Но почти никто не говорил, судя по мемуарам, никто не предполагал, что может быть насильственная экстрадиция, выдача в советскую зону Австрии. Потому что это казалось абсурдным, а главное, ну, не имело никакого смысла. Даманов, хотя дисциплина в частях корпуса казачьего вот эти последние две недели сильно упала, вот особенно при этом маршруте, на походе Даманов потребовал, чтобы дисциплину восстановили, особенно вот здесь юнкерское училище казачье показывало образцы дисциплинированности. Юнкера продолжали заниматься там стройподготовкой, гимнастикой, вольтежировкой, съемками всякими. И как бы бдительность усыплялась. Потом англичане анкетирование провели около 20 мая. Да? Анкетирование тоже казалось весьма благоприятным. Почему? Потому что в анкетах был вопрос «гражданская специальность ваша». Но если есть вопрос о гражданской специальности, значит, идет речь о том, о каком-то возможном трудовом использовании, да ведь?
А не было вопроса «хотите вернуться»?
Нет.
Не было?
Такого вопроса не было, потому что это даже как раз все спрашивали о том, что, возможно, не могут ли нас вернуть Сталину. Говорю, нет, нет, все, в общем, так сказать, будет хорошо. Первая тревожная ласточка, это между 22 и 26 мая в несколько этапов разоружили. Там был конный жандармский дивизион, который порядок поддерживал. Ну, полиция внутренняя разоружили, их офицеров всех разоружили. Забрали личное оружие, там, пистолеты, револьверы, да, и холодное оружие. Вот. Но, дескать, это было все сказано необходимо для вашей безопасности. И вот вечером 27 мая 1945 года произошло первое такой звонок, тревожное событие, которое должно было людей насторожить на самом деле, но, в общем, не насторожило. О чем шла речь? Дэвис передал Даманову приказ об отправке всех казачьих генералов и офицеров, включая старых эмигрантов, на конференцию с участием представителя британского командования. Главным представителем там должен был быть генерал-фельдмаршал Гарольд Александер, командующий британскими войсками в Европе, как им сказали, и человек, участвовавший в Великой войне, в Первой мировой войне. Знаете, очень многие же из казачьих офицеров, почти, ну, не почти все, ну там две трети, может, три четверти участвовали в Первой мировой войне. Англичане для них были союзники. По Первой мировой войне их так и воспринимали. Вот, и Александера многие там слышали, во всяком случае, эту фамилию. Другое дело, что насторожить должен был вопрос, зачем всех офицеров. Всех офицеров отправляют на эту конференцию, включая даже тех офицеров, которые в корпусе не служили, но которые были в казачьем стане как беженцы. 600 человек. И вот днем 28 мая на грузовиках десяток генералов, 2000 примерно, там разные цифры называются, до 2400 человек офицеров, 21 врач там был, 2 священника попали тоже вот в эту группу. Их всех повезли на конференцию. По дороге с разных сторон колонне в грузовиках их везли, стали приближаться бронетранспортеры с автоматчиками, и стало понятно, что... И они в эту колонну вклинились, взяли под охрану. Стало понятно, что что-то не так. 4 или 5 офицеров бежали с колонны, почувствовав, что просто выпрыгнули на ходу, там по ним даже стреляли, когда по ним открыли огонь, точно стало понятно, что напряжение возрастать стало. Вместо конференции вот этих самых казаков во второй половине дня привезли в лагерь, в шпиталь город Андердрау, шпиталь на Драве, и объявили о том, что на следующий день, значит, это будет 29 мая, их передадут советским представителям всех. Кто-то писал из эмигрантов о том, что попросил жену перед отъездом на конференцию приготовить мне вареники к вечеру. Вот этих вареников я ждал 10 лет. И, конечно, это вызвало шок. Вначале они не поверили. Писались письма папе римскому, архиепископу Кантерберийскому, но в Международный Красный Крест. Но англичане просто комкали эти заявления и говорили, что времени слишком мало, они все равно не успеют дойти. Несколько человек покончили самоубийством. Покончил самоубийством беженец, не офицер, не был офицером казачьего корпуса, Дроздовец такой... Евгений Тарус-Кирышков, соиздатель знаменитого журнала «Часовой», полковника Евгения Михайлова, которого потом в лагере заживо съели вши в Кемерово, его вынули из петли. Генерал-майор Дмитрий Силкин, который, значит, исчез, его судьба до сих пор неизвестна, он вскрыл себе вены, его спасли и погрузили в автотранспорт. И вот 29 мая вот эти 2000 офицеров, они все были перевезены в Юденбург и переданы специальной комиссии 57-й Советской Армии. Причем несколько человек в момент выдачи, выдача через мост была, через реку Мур, на мосту происходило. Несколько человек бросились с этого моста прямо в момент выдачи, покончили с собой. И вот среди этих примерно 2000 генералов и офицеров, которые были выданы, было около 300, так примерно, я предполагаю, 250-300 эмигрантов, которые не попадали ни под какие ялтинские соглашения. Но даже если красновую шкуру меняли на гросс-адмирала Райдера, то остальных выдали просто по общему списку, то, что называется. И когда не вернулись офицеры в Лиенц, понятно, началось там волнение, паника и прочее, и Дэвис объявил о том, что они не вернутся уже, и вы все тоже поедете на родину.
Вы знаете, мне это все напомнило торговлю людьми. Все-таки, когда меняли, да, при всех благих намерениях, все равно это торговля людьми.
Конечно.
Потом страны торговались.
Тут еще дело в том, что репатриация, выдача в Лиенце должна была состояться раньше 1 июня, но там праздновали праздник Тела Господня католики, и выдачу перенесли на 1 июня. И вот 1 июня именно в Лиенце состоялась вот эта жестокая репатриация, которая изображена на картине Сергея Королькова.
Какого года картина?
Примерно середины 50-х годов, если мне память не изменяет. Я увидел оригинал.
Она большого размера?
Огромная. Она занимает целую стену. В оригинале она огромная совершенно.
А где она хранится?
Ну, я видел ее в казачьей станице в Нью-Джерси. Угу. Это было 20 лет назад, в 95-м году.
А художник, который ее написал, он имеет отношение к реальным событиям? Или просто
он казак, взял? Сам казак, да. Более того, он консультантов взял среди тех людей, которые эту выдачу пережили. Угу. И все, что там описано в этой картине, вот так все оно и было. Ну, может быть, за исключением, там некоторые говорят, что там были не танки, там танк изображен, а бронетранспортеры.
Так и называется «Выдача в Лиенце».
«Выдача в Лиенце», да, и в интернете можно ее посмотреть. Это потрясающая совершенно картина.
Вы знаете, вот хочется сказать, что для многих исторических событий не хватает живописного изображения, потому что все-таки такие вещи не фотографировали. Да и фотографии все-таки не передают панорамного вообще сюжета.
Марина Николаевна, а вот говорят, что сказать, есть хроника, что британцы снимали эту выдачу, да, но пока ее не могут найти.
Я думаю, что британцы вряд ли это сохранили.
Вот снимали с крыш бараков, где все это происходило. Когда стало ясно, что выдача будет 1 числа, ночью был сооружен деревянный помост. Там ночью все исповедовались, или почти все, да, тысячи людей. Там было очень много духовенства. С утра 1 июня началось богослужение. То есть там непрерывно шла служба на этом помосте. Молебны, а потом начали служить литургию. И причащать уже во время выдачи. Толпа собралась. То есть это речь шла о том, что выдают там почти 30 тысяч человек. Да, более 30 тысяч человек же выдавали за один раз. Там половина беженцев, рядовые, юнкера, унтер-офицеры. Толпа окружила этот помост. В центре был помост, как концентрическое кольцо. И внешний обвод – это были молодые казаки, юнкера, которые сцепились локтями и не пускали британских военнослужащих отрывать людей друг от друга. Грузили. Задача англичан заключалась в том, чтобы погрузить людей на транспорт и отправить их в советскую зону Австрии. Этим занимались вот военнослужащие 8-го аргильского сутерландского шотландского батальона подполковника Малкома, принадлежавший вот этой бригаде Мессона, 36-й бригаде Мессона. Дэвис, который все это видел, он рядом стоял, с возвышения наблюдал, он плакал. У этого майора, значит, британской армии была истерика, можно сказать, но он говорил, что я обязан выдать всех, даже трупы по счету должен отдать все, если они будут. Там крики раздавались, плакаты рисовали, что лучше смерть, чем возвращение в СССР. Британцы подогнали бронетехнику, была окружена толпа техникой, потом ее начали, техника двигалась постепенно, медленно толпу, кольцо сжималось, и вот британские военнослужащие, шотландцы с дубинами, используя дубинки, палки, приклады, они били людей, отрывали их друг от друга и бросали в машины. Там давка страшная была, оружие применялось, но редко. Там трудно разобраться где-то, вот я говорю, что поэтому количество жертв оценивается совершенно в разных, там от 100 до 700 человек колеблются оценки.
Те, кто погибли в этот день.
Это те, кто погибли, те, кто покончили с собой. Причем там страшные сцены были. Вот Евгения Борисовна Польская, она вспоминала, Драва, река, кипела от всплесков, криков, вздымающихся рук, крутящихся в пенных водоворотах тел и голов, быстрым течением уносимых вниз. были случаи самоубийств целых семей. Там вот как минимум два свидетельства есть о том, как один казак, он достал утаённый от сдачи оружия там, револьвер или парабеллум, застрелил свою семью всю, потом застрелился сам. Польская писала: «На моих глазах бросился с моста целый комок сплетшихся тел. Эта семья, опутав вожами себя и детей, бросилась в реку». По воспоминанию одного из британских офицеров, который чуть не с ума не сошел при этой выдаче, одна женщина ударила младенца новорожденного по перилам моста, прижала этот сверток к себе и бросилась в драву. Количество самоубийств, наверное, которое там было, ну, это десятки. Десятки людей покончили с собой, потому что для них то, что их ожидало, как они себе представляли свою собственную страну, свою родину, было намного более страшным и душеубийственным, нежели самоубийство. В тот страшный день, 1 июня, 70 лет назад, выдаче подверглось большинство казаков казачьего стана. Но многим какая-то часть удалось разбежаться, и вылавливали еще до середины июня, ловили и отправляли. Поэтому выдали почти всех, но все-таки кому-то удалось спрятаться, кого-то укрыли австрийские крестьяне, которые относились к этому очень с переживанием, с огромным. Они мало что понимали в происходящем, но они понимали, что речь идет о каком-то грубом, совершенно жестоком, немотивированном насилии.
А были же случаи, когда удавалось отдать детей, младенцев?
Да.
Может быть, их не так много, но австрийские
были.
Крестьяне, наверное, и даже горожане их вырастили.
Были, да, такие
случаи. А потом рассказали,
откуда они родом, да, и что это очень важно. Для австрийцев, для современных австрийцев, это очень важная мемориальная дата, памятная.
Ну, они и без 70-летия каждый год ведь отмечают.
Да.
Там ведь есть какие-то памятные знаки?
Да,
я вот видела в видеосъемке.
Нет, надо сказать, что кладбище там в довольно приличном состоянии, и австрийцы за этим следят, и, в общем, для них это такое очень печальное место.
А все-таки тех, кого выдали, их судьба?
А тех, кого выдали, ну, какая судьба? Следственные органы, управление контрразведки СМЕРШ, потом МГБ... Расстрельные приговоры для многих офицеров.
Сколько расстреляли?
Расстреляли только офицеров, ничтожную часть, в общем, да, потому что страна была заинтересована в рабочих руках. Уголь рубили, да, там то, что называется.
Да.
Но я говорю, что очень многие просто потом погибли.
Уголь рубили, да.
Спецпоселенцы, вот если говорить о судьбе беженцев, женщин, детей, то Евгения Польская описывает, конечно, жуткую историю, потому что там же были выданы совсем маленькие дети, вот она ими как раз занималась. Всех привезли в район Кемерово, там Прокопьевск, спецпоселения, шахты, такой полутюремный, полулагерный режим. Вернулись после 1955 года несколько человек, может быть, с десяток. Я вот знаю, там, ну, Краснов вернулся под Есаул, Есаул, значит, Николай Краснов-младший, Тесленков Александр такой, войсковой старшина Джалюк, полковник Медынский. Это те, кто, не будучи советскими гражданами, да, имели подданство других стран, и после 1955 года им, здесь изменим обстановки в Советском Союзе, им разрешили выехать. Вот они оставили свидетельства какие-то, да, списки, свидетельства, кого запомнили о судьбах этих людей. Но абсолютное большинство репатриантов, это же были граждане Советского Союза, им некуда было, в общем, возвращаться. Вот как раз Евгения Польская, судьба женщины, которая осталась в Советском Союзе, и наверняка и мемуары есть в интернете, я вот читаю вот эта книга «Это мы, Господи, пред Тобою», одна из самых пронзительных и страшных на самом деле, поэтому как фильм о русском корпусе мы рекомендуем посмотреть, так, в общем, и вот эту книгу прочитать, она есть в интернете, в 97-м году в Невинномысске она вышла на Дону. И она абсолютно очень правдивая и честная, потому что Евгения Борисовна, она писала объективно совершенно, и для нее самое важное было, это мы, Господи, пред Тобою такое название, вот мы такими, какими вот, какими мы оказались, и какой оказалась наша судьба. Она, несмотря на все там кошмары, ужасы, все-таки проникнута очень такой христианской верой, как мне кажется, и любовью к Богу.
Мы закончили рассказ, это третья передача была, посвященная 70-летию трагической выдачи казаков в Лиенце в Австрии. Передачу вела Марина Лобанова, об этом событии рассказывал историк Кирилл Михайлович Александров. До свидания.
До свидания, спасибо большое, всего вам доброго.